Париж. Мозаика судьбы. День первый. Весенний Париж. Первые впечатления. Париж встретил их маем. Настоящим, щедрым, даже расточительным в своей красоте. В самолете Вера думала, что увидит серое небо, прохожих в плащах, лужи на мостовых, как в старых фильмах, которые она так любила. Но Париж решил иначе. Он встретил их солнцем, легким, прозрачным, почти воздушным. Оно не пекло, а ласково золотило все вокруг. Мостовую, стены домов, черепичные крыши, которые Вера разглядывала из окна такси, прижавшись лбом к стеклу. Черепица была розоватой, теплой, будто город только что проснулся и еще не смыл с себя утреннюю дремоту. Прохор настоял опустить окна. Надо дышать Парижем, а не кондиционером. И Вера была ему благодарна. Она коснулась конверта в кармане. «Приезжайте. Я покажу вам все». У Нади была тайна, которую она спрятала в шкатулку. Написала ей Анна Тиньо, внучка Нади Лежа. Вера помнила эти строки наизусть. Теперь Париж был не просто городом мечты, он стал целью. Вера знала о Нади Леже почти все: год рождения, цвет глаз, имена мужей, названия картин. Чужая жизнь, как выученная поэма. Своя, как черновик. О Прохоре почти ничего. Он никогда не рассказывал о прошлом. Не скрывал, просто считал его слишком простым для ее мира.
«А если он прав?»
Мелькнула.
«Если там и правда ничего нет?»
Она мотнула головой. «Не сейчас. Не в Париже». Воздух оказался совсем не таким, как она ожидала. Не выхлопным, не суетливым, а сладковатым, с оттенком цветущих каштанов и свежей выпечки. Каштаны росли вдоль набережных, и их белые и розовые свечи горели на фоне голубого неба, как тысячи маленьких фейерверков. «Господи, как красиво!» – выдохнула Вера, глядя на длинные аллеи, где цветущие деревья склонялись над мостовой. Лепестки падали на тротуары, на машины, на головы прохожих, будто город устраивал собственный парад весны. Магнолии, под стать каштанам, стояли во дворах, все в розовом цвету, будто кто-то рассыпал облака прямо на ветках. Сирень выглядывала из закованных ограждений, и ее запах смешивался с ароматом кофе из уличных кафе. Такси выехало на набережную, и Вера вдруг заметила то, от чего перехватило дыхание. Дома здесь были изящные, с высокими окнами почти в полный рост, в которые заглядывало утреннее солнце. Стекла блестели, отражая голубизну неба и зелень каштанов. И казалось, что эти здания дышат. Створки окон были распахнуты. На подоконниках стояли цветы в горшках. И ветер колыхал полупрозрачные занавески. «Смотри!» — Вера дернула Прохора за рукав. «Целые стены из окон». «Красиво!» — согласился он, тоже выглядывая в окно. «И знаешь, — она задумалась, подбирая слова, — мне это что-то напоминает».
«Что?»
Секунду она молчала, вглядываясь в знакомые очертания. Дома с лепниной, кованые решетки балконов, широкие проспекты, открывающие перспективу к воде, к Сене, которая текла неторопливо, величаво, как Нева. «Так похоже на Питер», — сказала она наконец. «Не буквально, но есть в этом что-то узнаваемое. Те же широкие набережные, та же воздушность в архитектуре, те же дома с высокими рамами, та же освещенность. И вода, которая все отражает.
Париж и Петербург?»
Удивился Прохор. «Вроде бы разные города».
«А ты приглядись», —
Вера кивнула на проплывающий мимо фасад. «Классицизм. Те же колонны, те же портики, те же балконы с чугунным литьем. Петр I, когда строил Петербург, ориентировался на европейскую архитектуру. На Амстердам, на Версаль и на Париж. Вот и получилось похоже». Она помолчала и добавила, глядя в окно. «Только здесь другая вода.
Сена спокойнее, что ли.
И солнце другое, золотистое, а не северное, прозрачное. И дома старше.
В Петербурге все строже, четче.
А здесь какая-то небрежность, что ли.
Ты у нас все замечаешь», — улыбнулся Прохор.
Она посмотрела на розовые облака лепестков, кружившихся повсюду. «Два города, как два брата», — подумала она.
Один строили как окно в Европу, а другой был этим окном всегда.
«Я просто смотрю», — ответила Вера.
Такси свернуло на узкую улочку, и архитектура изменилась, стала камерной, уютной.
Дома жались друг к другу, окна были распахнуты весне.
«Как в раю», — сказал Прохор, когда они вышли из такси у отеля.
«Ты только посмотри на это небо».
Небо и правда было особенным, не ярко-синим, а бледно-голубым, с легкой дымкой, которая делала его бесконечным, почти невесомым.